Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Под пистолетом бандиты держали меня. Сказали: ну что, говорит мужик, вот сейчас приедем, застрелим. Это 91-й год. Ничего не требовали. Потом, когда приехали, один говорит: не бойся, мы пошутили.
В этом выпуске рассказы вильнюсских таксистов.
Мне ничем не удивишь. Через мою машину проходят люди, которые в журналах, политики, в шоу-бизнесе. Ой, говорю, как приятно вас видеть. В черных очках сидит. А я думаю, ее никто не узнает. Я говорю, может и никто, но водитель такси точно узнал.
Вильнюсские таксисты примерно через полчаса. Начнем же с другой темы. Андрей Тарковский и музыка. В фильмах Тарковского музыка и вообще звуки столь тщательно выверены, что его картины можно не только смотреть, но и слушать. У режиссера богатая акустическая родословная. Его отец, поэт Арсений Тарковский, в начале 30-х годов прошлого века работал на Всесоюзном радио в отделе художественного вещания. Сочинял радиопьесы. Сам Тарковский много позже, в 64-м году, записал на Всесоюзном радио спектакль по новелле Уильяма Фолкнера «Полный поворот кругом». Об отношении Андрея Тарковского к музыке я предложил рассказать Лейли Александр Гарретт. Несмотря на две экзотические фамилии, Лейла русская и родилась в СССР. Уже много лет живет в Лондоне. В 1985 году в Швеции Лейла была переводчицей и ассистентом Тарковского во время съемок фильма «Жертвоприношение». В течение 55 дней работы над фильмом Лейла вела дневник, который издала в 2009 году. Называется эта книга «Андрей Тарковский. Собиратель снов». Теперь «Собиратель снов» издан и в Великобритании, по-английски. Я хорошо знаю Лейлу. Мы познакомились в Лондоне много лет назад. Надо отдать должное режиссеру. Он все выбирал с умом. Это относится не только к сценариям, натуре, музыке, актерам, но и к ассистентам, статистам, осветителям, роль которых вроде бы не так уж важна. В переводчице Лейли, свободно говорящей по-шведски, он тоже не ошибся. Переводчица понимала, с кем имеет дело, и что это самое «дело» войдет в историю кино.
Фильм «Жертвоприношение» обрамляет музыка Баха. Это любимый композитор Тарковского. Он его слушал с детства, и даже когда он лежал в клинике, умирая, мне рассказывал об этом профессор антропософской клиники, что Тарковский слушал Баха, когда был тяжело болен. Бахом, «Страстями по Матфею», фильм обрамляется. Фильм начинается этой музыкой и заканчивается. Интересная история с «Страстями по Матфею». Тарковский на одной из лекций сказал: «Вы знаете, что-то с моей памятью», и мне говорил. Я эту музыку использовал. Современных композиторов категорически не хотел приглашать, хотя ему шведские коллеги говорили об этом. Нет-нет-нет, только Бах. И он сказал, что эту музыку использовал, но вспомнить не могу. Откуда, где, что? И мы ездили к профессору моему киноведения, Орену Ротлинбергу в Упсалу. Он был музыковедом также. И слушали часами произведений Баха, но ничего не могли найти. Вот просто как выше было у Тарковского. Он говорит: это вообще какая-то катастрофа. Что такое с моей памятью? Он пришел ко мне в гости один раз и говорит: слушай, я забираю у тебя всю коллекцию. И Баха, Гайдна, Моцарта. И слушал сам. И вдруг он мне звонит и говорит: слушай, нашел. Это «Страсти по Матфею», «Эрбарме дих майн Гот». «Смилуйся надо мной, мой Бог, Господи». Эту мелодию действительно насвистывает не напевает, а насвистывает Анатолий Солоницын в «Сталкере», когда он попадает в зону, и мы слышим эту мелодию. Ну, казалось бы, как можно забыть, да? Может быть, Солоницын, я вот не знаю историю, может быть, Солоницын просто так просвистел сам. Может быть, Тарковский ему сказал об этом. Касается шведской народной музыки, которая присутствует там как некий предвестник беды. Первый день, когда Тарковский приехал в Швецию, он позвонил мне. Он жил тогда на квартире директора картины Катинки Фараго на острове Юргоден. Это очень красивый остров. Звериный парк или звериный остров можно назвать так. Он мне позвонил и сказал: приезжай. Я приехала к нему, и мы стали слушать. То есть он был в процессе прослушивания тоже кипы пластинок. Сейчас так даже странно звучит, пластинки, но это была довольно такая большая кипа. И он сидел, слушал шведскую музыку. Он попросил ассистентов своих, чтобы ему дали шведскую музыку для прослушивания. И меня это удивило. Я говорю: Андрей, Бах, почему folk music, да, народную музыку? Он говорит: я ищу душу Швеции, потому что музыка для картины – это душа Швеции. Все-таки фильм снимался в Швеции, хотя Тарковский всегда говорил всем журналистам на всех интервью, что я снимаю русский фильм для русского зрителя, хотя русский зритель его никогда не увидит, этот фильм, потому что он не верил, что что-то может измениться, хотя это уже был 85-й год, и, в общем-то, перестройка как-то уже свои распрямляла крылышки. Но он не верил, что фильм «Жертвоприношение» будет видеть, ну, тогда еще советский зритель и русский зритель. К счастью, он оказался в этом плане не провиться. И вот мы слушаем эту музыку. Одна из пластинок, он говорит: слушай, а что такое? Прочитай, что здесь написано по-шведски. А я говорю: вы знаете, Андрей, это даже не народная музыка, это выкрики, такие шаманские выкрики пастушек, которые собирают коз, телят, коров, причем очень это все четко расписано. Вот эта музыка, вот эти напевы. В горах собирают, значит, коз. И вот она присутствует, как раз эта мелодия, это выкрики. И вот перед тем, как Александр, главный герой картины, падает в обморок, Тарковский вставляет эти куски. И вот я говорю, они как будто предупреждают нас, что что-то сейчас случится. Он упадет в обморок, или это будут какие-то видения, или что-то еще произойдет. Это показывает вот этот апокалиптический сон. То есть в фильме присутствует апокалиптический сон начала ядерной войны, которую главный герой убирает, он ее буквально стирает своими действиями. И войны не происходит. Вот эти шведские напевы, они вошли в картину. Я в то время очень интересовалась японской и литературой, и музыкой, и языком даже. Я немножко ходила, изучала карате, занималась. И он говорит: слушай, а что там у тебя японцы? Дай послушать, что ты там слушаешь все время? Тогда были еще кассеты. И я ему дала маленькие кассеты. На тех кассетах была ритуальная, очень древняя какая-то музыка. Тарковскому захотелось именно использовать флейту, бамбуковую флейту. Там были какие-то вот кусочки бамбуковой флейты. К сожалению, не получилось у Тарковского использовать именно эту музыку, потому что она была не по карману. Кстати сказать, запись «Страстей по Матфею» Тарковский хотел использовать тоже в записи Караяна. Но Караян был слишком дорогим. То есть права на запись Караяна оказалось не по карману Тарковскому. Он очень обиделся. Говорит: господи, в Москве я бы только свистнул. И вообще, и почему? Он вот до конца не мог понять этот менталитет западный. Ведь это же престижная вещь быть в картине Тарковского. Но я думаю, что Караян и знать об этом не знал, потому что, как вы знаете, все это происходит через агентов, а агентам нужны только деньги. Так что мы не получили запись Караяна, но, тем не менее, запись, которую выбрал Андрей Тарковский, там поет Джулия Хамари, и это запись Вольфганга Геннингвайна 69-го года. Just самое с японцами. Прав на то, что он слушал у меня, он не получил. Но мы нашли другую запись. Она называется «Mysterious Sounds of the Japanese Bamboo Flute». Таинственные или священные звуки японской бамбуковой флейты. Эта мелодия флейты звучит, когда главный герой Александр поджигает дом. Потом он садится, там появляется кимоно. Когда его спросили, почему в сценарии нет, он говорит, это my tribute to Kurosawa. Он очень любил Kurosawa, это, ну, вот моя дань Kurosawa. Попросил в последние буквально минуты вот сделать это. Так появилась японская музыка, совершенно необыкновенной красоты, завораживающей. И ты смотришь это пламя, и тут вот нельзя не вспомнить стихи Тарковского очень часто. Какая-то перекличка с поэзией Арсения Тарковского, отца Тарковского, где он говорит, «Мне послышался чей-то затихающий зов, бесприютная флейта из-за гор и лесов». И, наверное, вот эта чарующая душу, как говорит Арсений Тарковский, которую недаром Моцарт полюбил, флейта, вот Тарковскому, Андрею Тарковскому сыну тоже захотелось использовать. Такое эхо с поэзией отца постоянно присутствует. Потом очень интересная вещь, о которой вообще никто не знает и почему-то никто не пишет. В фильме присутствует еще одна вещь – прелюдия Баха. И вот сколько я не читала, никто об этом не говорит. Ре-минорная прелюдия 539. Это очень важно, потому что многие сразу ре-минорная прелюдия, все сразу думают, токката и фуга знаменитая, да, это баховская вещь. Она появилась в картине тоже очень странно. В сценарии ее не было, но Тарковскому нужно было как-то оправдать появление главного героя Александра, когда он приходит к ведьме Марии и должен с ней переспать, потому что сумасшедший, ну, полусумасшедший, у Тарковского часто такие полусумасшедший, полусвятой. Он говорит, что мир может спастись, если ты переспишь с ведьмой Марией, с доброй ведьмой Марией. И у тебя нет другого выбора, ты должен это сделать, если ты хочешь, чтобы мир возвратился, чтобы не было войны. И Александр отправляется к ведьме Марии, и для того, чтобы вот найти этот переход, как, вот этот нелепый переход, служанка, к которой он приходит, хозяин, что, как, почему он там падает в грязь на пути к ней, грязные руки. И Тарковскому очень важно было. В сценарии этого не было. Он не знал, что сделать. И тогда он сделал это посредством музыки. Сначала он говорит, да, я пришел, я упал, вот у меня руки грязные, я упал с велосипеда. То есть какую-то ерунду. Но очень-очень важную. За этим стоит такое глубокое переживание главного героя. И вдруг он садится за этот старенький орган, который еле дышит. И Тарковский иногда на репетиции сам это делал. Вот эта сцена совершенно случайная. И сам играл эту прелюдию. И вот он говорит, этих слов тоже не было в сценарии. Ну, я записала, он мне продиктовал, я записала, что эту прелюдию любила моя мать. И я играл. И здесь идет очень длинный и очень сокровенный монолог о матери, как он хотел усовершенствовать сад матери, умирающей матери, необыкновенной красоты заросший сад. И он решил его постричь, он все это сделал, все копал, чистил. И потом, когда он сел у окна и взглянул на это, он ужаснулся, что вот это его усовершенствование было чудовищным. И тогда Мария, слушая этот рассказ, она плачет. И вот этот переход был очень важен. Это прелюдия необыкновенной красоты. Очень-очень важна. Это вообще любимая моя сцена, когда он приходит к ведьме и уговаривает ее. И этот длинный-длинный монолог Александра, когда он впервые снимает с себя шкуру и становится ребенком, вот этим беззащитным, каким он был перед своей матерью. И я думаю, что эту сцену Тарковский, потому что все автобиографично в этом фильме, может быть, Андрей маленьким играл эту прелюдию для своей матери. У них не было дома инструмента, и он ходил заниматься к соседям. Но музыку очень любил. У семьи практически не было денег, но тем не менее мать Мария Ивановна Вишнякова, она доставала билеты в консерваторию, и они слушали очень много вот музыки. Ну и вот одна из таких прелюдий, которую Тарковский играл сам, и она появляется тоже в «Жертвоприношении». Западе на съемочной площадке, лейтмотивом жертвоприношения была песенка «А кто-то с горочки спустился». Слова народные, как говорят. Почему-то Андрей напевал эту песню, как только он приходил. Мы садились в машину, мы ехали на съемочную площадку на Готланде. Это был птичий заповедник, его было очень трудно заполучить. В двух шагах жил Бергман. Вот. И Андрей пел эту песенку. Там были такие поля, только птицы взмывали в небо и щебетали. И вот Тарковский напевал эту песенку, а кто-то с горочки спустился. Наверное, мило ему идет, на нем защитная гимнастерка, она с ума меня сведет. И там есть такие слова: зачем он в мой колхоз или в наш колхоз явился, зачем нарушил наш покой. И вот Андрей все время шутил. Зачем, говорит, они, шведы, говорит, наверное, думают, зачем, говорит, он в наш колхоз явился, в шведский колхоз, и зачем нарушил наш покой. Потому что, конечно, стиль работы Тарковского очень отличался. У нас была такая, как Тарковский называл, «Бергмановская мафия». Вся наша команда, киногруппа, состояла из, в общем-то, людей, которые работали с Бергманом. На Фанни Александр получили и «Оскара», как Анна Асп, сценограф, и Свен Нюквист, и сам Бергман. Вот. И вот эта песенка тоже была такая очень, очень любопытна, что вот, я не знаю, были ли какие-то песенки такие на других фильмах, но он пел именно эту песню. Вот он шел по этим полям с можжевельником, который он очень любил, эти кусты, и громко пел. И однажды, через много лет уже, мы шли и гуляли с Юрием Нарштейном по Хамстеду. Это огромный парк в Лондоне, да. Это Хамстед, это такой замечательный район на северо-западе Лондона. И вот мы гуляли с Юрием Нарштейном, он здесь был, и вдруг он остановился и громко запел эту песню. Я говорю: Юрий, да что такое? Это была любимая песня Андрея. Тогда еще он не читал ни книгу, ничего он не мог знать. Он говорит: ты видишь, какие крючочки. И этим же вечером мы встретили Бродского в магазине Waterstones, тоже в Хамстеде, в Лондоне. И Бродский говорит: ну давай, если у тебя есть время, давай попьем чайку. Я говорю: да я не одна, вот со мной Юрий Нарштейн. Он не знал, кто это, не видел его фильмов, хотя мы потом послали ему фильмы. Ну а Юрий обожал, конечно, Бродского. И вот мы сели, там стоял прям фонарь, аптека, да, вот такие блоковские дела. Потом, конечно, дерево срубили, там было шикарное дерево, такое кафе. Это все время, когда я приезжаю, я помню вот эти места, где мы были здесь, вот в этом районе, с Бродским, где сидели. Вот. И тоже говорили о Тарковском. Бродский, конечно, почему-то не любил Андрея Тарковского, его фильмы. Любил, обожал некоторые только стихи Арсения Тарковского. И я на это очень злилась, конечно, что Бродский не любил Андрея Тарковского. Ну, они разные. Вот такая вот картина, такое вот полотно, которое соткал Тарковский. У него на всяких интервью спрашивали, почему вы не хотите использовать композитора. Он говорит: ну вы понимаете, современного композитора, который пишет для музыки. Он говорит: ну понимаете, ну вот как? Ну композитор, который пишет для музыки, ну что это за композитор? Хотя Артемьев создал прекрасную музыку и Овчинников для его первых фильмов. Но вот он говорил, что Бах только Бах. Ну вот такая история.
В фильме Андрея Тарковского «Жертвоприношение» рассказывала Лейла Александр Гарретт, автор книги «Андрей Тарковский. Собиратель снов». Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров».
Улыхали вы за рощей глаз ночной, певца любви, певца своей печали.
Исторический радиоочерк Владимира Абаринова о легендарном советском теноре Николае Печковском и знаменитом английском писателе Вудхаусе. Есть у них в биографии нечто общее. Во время Второй мировой войны оба они оказались на территории, оккупированной немцами, и их обоих обвиняли в коллаборационизме.
Вторая мировая война застала Вудхауза на севере Франции. Как и другие жившие там англичане, он никак не ожидал, что французская армия капитулирует так быстро. Оккупационные власти конфисковали дом и автомобиль Вудхауза, а самого его интернировали и трижды переводили из лагеря в лагерь. В июне 41-го его освободили, а вскоре радиослушатели Америки, а потом и Англии, услышали его голос в эфире берлинского радио. На русский эти тексты перевела Наталья Трауберг.
Потому в какой спешке все это происходило, можно было предположить, что наш поезд отходит где-то не позже половины двенадцатого. Но ничего подобного. Наш комендант был человек предусмотрительный. Я думаю, он когда-то опоздал на ответственный поезд, и этот случай не выходил у него из головы. Факт таков, что он обеспечил доставку на вокзал нашей группы интернированных иностранцев к 11 часам 40 минут утра. А тронулись мы с места в 8 часов вечера. Так и представляешь себе его разговор с отвозившим нас сержантом по возвращении последнего. «Ну что, поспели эти ребята на поезд?» «Да, сэр, были на месте за 8 часов 20 минут до отправления». «Ух ты, едва не опоздали! В следующий раз смотрите, не откладывайте выезд до последней минуты».
Вудхауз описывал свои мытарства в свойственной ему ироничной манере, только ирония была горькой.
В целом, подводя итог своему арестантскому опыту, я бы сказал, что заглянуть в тюрьму для ознакомления не безинтересно. Но жить там я бы не хотел, хоть вы мне ее подарите. С моей стороны никаких слез при расставании не было. Я был рад, что покидаю тюрьму. Последним, кого я видел, отъезжая, был стражник, который захлопнул дверь арестантской кареты и отступил на шаг, показывая, что путь свободен. Он сказал мне «Аривуар», что, по-моему, было не совсем тактично.
Вы прослушали вторую из серии еженедельных радиопередач мистера Вудхауза, которые мы транслируем по нашей станции.
Эти программы произвели фурор на Британских островах. Сам министр иностранных дел Энтони Иден назвал Вудхауза предателем. Его заклеймили позором автор Винни-Пуха Милн, драматург Шон О'Кейси, назвавший Вудхауза дрессированной блохой. Позднее Вудхауз именно так озаглавил свои мемуары. В защиту Вудхауза выступили Ивлин Во и Джордж Оруэлл. Говорит биограф Вудхауза Роберт Маккрам.
Сами по себе эти программы были безобидными. Проблемой был контекст, в котором они звучали. Он сам назвал свое решение дурацким. Он был слишком наивным, ситуация оказалась ему не по плечу. Он около года находился в лагере и испытал огромное облегчение, когда вышел оттуда. Он хотел показать, что не потерял присутствие духа и выжил в этих ужасных обстоятельствах. Он хотел оставаться беспечным, и это, конечно же, было ошибкой в нацистской Германии. Он делал это в ту самую неделю, когда началась операция «Барбаросса», и войска вермахта шли по Украине.
После войны супруги Вудхаузы поселились в США. В Англию Вудхауз так и не вернулся. В канун 75-го года, после того, как с него были окончательно сняты все обвинения, королева возвела его в рыцарское достоинство, но и ради этой церемонии 93-летний писатель на родину не поехал. Спустя полтора месяца он скончался. Леон Ковало, «Боятся». Этот голос принадлежит Николаю Печковскому, знаменитому тенору довоенной оперной сцены, народному артисту РСФСР, кавалеру ордена Ленина. Существует легенда, что Леонид Собинов подарил Печковскому, как своему наследнику, парик и жилет, в которых он сам пел Ленского. А Германа в «Пиковой даме» петь не стал, потому что считал, что лучше Печковского спеть эту партию невозможно. Исполнял Печковский и песни политического содержания, например, антифашистскую «Три товарища» на стихи Сергея Михалкова.
Как настоящий он перед смертью сказал.
Осенью 41 года судьба Николая Печковского резко изменилась. Он оказался на оккупированной территории, рассказывает историк, профессор Новгородского государственного университета Борис Ковалев.
Скорее всего, у Николая Печковского, как вы правильно сказали, человека отмеченного и обласканного советской властью, не было прямого умысла остаться на оккупированной территории. Это произошло из-за того, что под Ленинградом проживала его больная мать. Под Ленинградом он находился как раз в первые недели войны, и в результате вот этой самой страшной неразберихи он и оказался, именно вынужденно оказался на оккупированной территории. Далее же его судьба складывалась следующим образом. Понятно, что оперный певец, а тем более оперный певец такого уровня, мог хорошо, профессионально только петь. Поэтому зимой 41-го года он пытается заработать себе на кусок хлеба, исполняя романсы, исполняя русские народные песни своим односельчанам, что называется «работа за харчи». Однако немцы очень быстро узнали, кто оказался в сфере их влияния, кто оказался, по сути своей, в их подчинении. И Печковскому было сделано несколько предложений, от которых он, в общем-то, не смог отказаться. Он стал работать именно по линии немецких пропагандистских служб.
Он пел в концертах свой обычный репертуар – романсы русских композиторов, итальянские арии и, конечно, свою коронную партию – Германа.
Добро и зло на мечты, рук честность маски для бабья, то прав, то счастлив ты с рудья. Сегодня ты отца края, так кровь и говорю, ловите ми пугати, пусть не
Когда советским властям стало известно о концертной деятельности Печковского на оккупированной территории, его жена была арестована, осуждена и скончалась осенью 42 года в лагере под Рыбинском. Его приемного сына обвинили в попытке перейти линию фронта, чтобы воссоединиться с отцом, и расстреляли. В октябре 44 года Печковский находился в Риге, и когда немцы отступили из города, остался там и явился в управление контрразведки. Особое совещание приговорило его за сотрудничество с оккупантами к 10 годам лагерей. Срок отбыл практически полностью. Был реабилитирован, но на оперную сцену так и не вернулся. Даже аккомпаниатора ему найти было сложно. С 94 года в Петербурге проводится международный конкурс молодых оперных певцов имени Печковского. На доме по Лермонтовскому проспекту установлена мемориальная доска с надписью «Здесь жил великий оперный артист Николай Константинович Печковский». Рубинштейн на стихи Пушкина. Певец.
Вдохнули львы, внимая тихий глаз. Певца любви, певца своей печали. Когда в лица вы
юношу видали, встречая взор его по душе глаз. Вздохнули.
Мы слушали радиоочерк Владимира Абаринова о советском теноре Николае Печковском и английском писателе Вудхаусе. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Антология современной русской поэзии. Стихи Вадима Месяца. Он автор дюжины книг стихов и прозы, лауреат престижных литературных премий. Стихи из книги «Имперский романсера», изданной в 2012 году.
Иван и Федор. Два друга, Иван и Федор, едут в телеге на отдых к морю. У одного часы на цепочке, у другого крест золотой. Один постоянно сверяет время, другой вожделенно кусает крестик. Два человека, Иван и Федор, один старый, другой молодой. Федор имел большое хозяйство, его жена каждый год рожала, но вся семья умерла от тифа, он остался совсем один. В грязном трактире города Пскова он повстречал Фролова Ивана, и они легко подружились. Ваня стал ему брат и сын. Они пошли на прогулку, обнявшись, стуча сапогами в чужие ворота, кидая камнями в уютные окна. Веселые песни пели они в Златоустовском переулке. Они для смеха раздели студента, а потом топорами убили, чтоб он тайну лучше хранил. Два друга, Иван и Федор, в тряской телеге кушают щуку. Они роняют в несвежее сено ее соленую чешую. Один из них станет матросом, поднявшим восстание на броненосце. Другой в операции под Перемышлем геройски погибнет в ночном бою.
Картина. Танцует на ринге с боксером боксер, стуча кулаком о кулак. В багровых подтеках гнилых помидор судья, как дежурный дурак. Тяжелую гирю тягает силач, пуская таинственный газ. В цветных панталонах он свеж и горяч, в сиянии женственных глаз. Как много занятий в Одесском порту, как много событий сейчас. И, может быть, рядом с конфетой во рту гуляет Шевченко Тарас. И, может быть, он надкусил леденец, а, может быть, нервно сосет. Загадки свободных, великих сердец не мне разгадать повезет. С дубов осыпая золотое руно, листва покрывает барак. Играют на деньги всю ночь в домино два друга, козел и моряк. И скурено столько плохих папирос, что хватит огня на маяк. Устали, как от поцелуя в засос, два брата, козел и моряк. А воздух красив, как густой купорос, и солнце, как орденский знак. Кто кассу срывает, козел или матрос, врагу не сдается варяг. Шпионы повсюду, шпионы кругом, шпионят в личине зевак. Прокисшее пиво заешь пирогом, запей маринадом коньяк. Любезный товарищ, не верь никому, упорствуя как маньяк. И лебедь тебя пронесет через тьму, и щука поможет, и рак. Монашка с арбузом. Часики тихают гулко, время не вяжется с грузом. По городскому проулку бежит монашка с арбузом. В виде инопланетных чудищ сидят на террасах дамы в платках разноцветных, их кавалеры в лампасах. Им хорошо и приятно кушать дырявую брынзу, солнце вечернего пятна, фокусируя в линзу. Им феноменом культуры видится все, что случится. Гроб пронесут трубадуры, лошадь шальная промчится. Празднуют дружным союзом или кронпринца хоронят. Бегает баба с арбузом, никак его не уронит. Точится злато коронок, слышится грохот из штольни. И белоснежный ребенок плачет на колокольне. Свадьба в пригороде. Разбросаны яблоки по подъезду. Дух святой зверем плутает по миру. Жених ищет в дому невесту. Стучится в каждую квартиру. Не заходила? Да вот, украли. Древний, но глупый какой обычай. играет девочка на рояле, вальс собачий, рукою птичий. Он пьян сегодня, забыл детали застолья, несущего весть благую. Вы Золушку в туфельке не видали? Как жаль, придется найти другую. Капают краны, скрежещут трубы, истекает период полураспада. Жених безутешно кусает губы, на них осталась ее помада. В небо ночное спешат петарды, средь звезд избыток пустого места. Соседи неспешно тасуют карты, и в каждой постели его невеста. Мусором старым и перегаром дышат щели дверные в миры иные и летят далеко, как в Орду к татарам Мендельсона унылые позывные. Стали наши холопы сердиты, панскую усадьбу спалили, мельницу подвергли пожару, а конюшню вовсе сожгли. И теперь гуляют по полю, нарядившись в дамские платья, в шляпки с оперением павлина, в зеркала глядят, щеки пудрят. Карнавал у нас на селе, славный праздник. Клавесин стоит над обрывом, ветер партитуру листает. Малые крестьянские дети приобщают нас к полонезу. Это удивительный танец, быстрый, горделивый, изящный. Говорят, что в нем дух народа, энциклопедия жизни. Танцы бальные у нас на деревне. Барин на березе повешен. Барыня в Париж укатила за красивой, модной одеждой, за здоровой, вкусной пищей. Еще бедняжка не знает, что выводок ее в колодце, что борчаков и паночек сладких лакеи, как котят, утопили. Нам бы траур объявить в честь усопших, но праздников сегодня так много. Лично мне жалко кобылу. С сатрапами оно как-то понятно. Но животное в чем виновато? По что брюхо ей распороли? Зачем кишками ее обмотали? Столбы верстовые вдоль улиц. Церковь не приемлет убийства. Преступлений она не одобрит. Не пора ли нам предаться молитве? Исповедаться и причаститься? Есть у нас в стране два народа. Один большой, другой малый. Малый народ поучает, а большой народ отвечает. Нет бы тем и тем подружиться, на великую стройку поехать или написать письмо всем мирам для турецкого султана Мехмеда. Пусть вернет православному трону город вечный Константинополь.
Стихи московского поэта Вадима Месяца в радиоантологии современной русской поэзии. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров.
I was a boy, the moon was girl, sun a yellow gold.
Традиционный раздел «Наши современники». Рассказывают вильнюсские таксисты. С ними разговаривает Ирина Петерс. Ее первого собеседника зовут Валерий. За рулем он уже почти 30 лет.
Было вот, допустим, под пистолетом бандиты держали меня. Сказали, ну что, говорит мужик, вот сейчас приедем, застрелим. Ну, я, конечно, испугался. Это 91-й год. Попугали, вот так вот просто сказали, замочим тебя, говорит, и все. Ничего не требовали. Потом, когда приехали, один говорит, не бойся, мы пошутили. На 30 литров набило, они мне 100 за это дали. Вот такие дела были. И под ножом держали. Платить, мол, не будем. Что я буду там рисковать? Ради бога, идите. Вот у нас друга одного убили, 10 литров не заплатили. На вокзале это писали в газетах. Побежал за ними, чтобы деньги взять. Но все, они ему ножом в грудь ударили и убили за 10 литров. Ночами бывает. Рассказывали, с одним там подраться пришлось, с другим там подраться. Эти наркоманы. Я наркоманов лично не вожусь. Он садится, говорит, в табор. Я говорю, все, вылазь с машины, я тебя не повезу. Ну, это где наркотики покупают? Цыгане там живут и торгуют наркотиками. Туда и по заказу. Говорит, в деревню поехали. А как в деревню, это значит, что в табор. В табор я не езжу, говорю, все, никаких. Если я уволюсь в такси, кем я пойду работать? Ну, куда? Так мне уже жена говорит, наверное, до пенсии, так ты и добивай уже. Нету работы. Хочешь, не хочешь, приходится в такси работать.
Кого только нет, по словам Валерия, среди его пассажиров. Особенно он выделяет спортсменов.
Два брата-баскетболиста, их возил.
Как они помещаются в такси? Больше, чем 2 метра роста.
Отодвинул переднюю сидушку назад. Сел, Лавр Винович, поехали к какой-то девушке. Там 1,5 этажа окно, а он подошел, как будто это 1-й этаж. Постучал в окошечко, она не выглянула. Ну все, пришел, говорит, нет ее. Отвез его в центр, ну и все.
В дороге люди склонны душу открывать. Бывало?
Поговорили, о чем говорили, не помнишь. Было, правда, один раз сказал, что он с Сейма, депутат. И я ему говорю, а когда вы перестанете воровать? Так он говорит, вот мы сейчас едем с тобой один на один. Вот если бы тебя выбрали, говорит, в Сейм, и ты знаешь, что ты пробудешь только одну каденцию, там, 4 года, больше тебя не выберут. Говорит, ты бы не воровал? Все, говорит, люди одинаковые. Да, вот так вот он и сказал.
С вами разговариваем как раз сейчас в Сейме. Депутаты уже нового созыва принимают. Принимают бюджет, делят деньги, так сказать. А что вы думаете про нынешний парламент Литвы?
Знаете, голосовать я не ходил. Я думаю, все они одинаковые. Ну, может, что-то изменится. Мне вот этот премьер-министр, что сейчас... Вот он симпатичен чем-то. Я не знаю, что именно. Может, что-то поменяется.
Вообще, таксисты народ политизированный?
Да, конечно. Везут клиентов, слушают, о чем те говорят.
А что еще с собой возите? Какой-нибудь, не знаю, пистолет для отпугивания бандитов?
Нет, ничего такого нету. Если у тебя и будет этот пистолет, чтобы защищать, ты не успеешь его и не достать, и воспользоваться. Он тебе сзади по голове даст, ни пистолет, ничего тебе не поможет.
При всех сложностях, каким эта работа вас за столько лет сделала, может быть, в позитивном плане?
Более такой терпеливый стал. Знаете, раньше помоложе был, горячий, вспыльчивый.
Вильнюсского водителя такси Валерия сменяет Александр, который тоже своей работой недоволен. Почему?
Неблагодарная. Даже предупреждаю, что курить не надо в машине, никто не курит. А я еду, я плачу тебе эти деньги, а платят там копейки, сами понимаете. Знаменитостей я не возил, а вот буквально недавно вез людей в аэропорт, разговорились. Оказались земляки с Вытегры. Пока довез их, говорю, передавайте привет Вытегре городу. Через 3 дня по интернету приходит сообщение. Вытегру привет передан, как положено. Очень приятно. Я ехал однажды в Алитус и все 100 километров проехал под ножом. Это было давно. Но это не единичный вариант. Куча этих ситуаций было разных. Не знаю, что ожидать от современной молодежи, которая едет с тобой. По всем этим кабакам, барам, дансингам. Они или пьяные, или под воздействием наркотиков. Пассажиры как-то все такие, знаете, все в себе всегда.
Как же в дороге любят люди душу вывернуть?
А это редко сейчас. Потому что у всех очень трудная жизнь. Как раньше, допустим, ездили на такси. Ездили буквально все, и средний класс, так называемый, который был. Теперь его нет.
А где он?
Англия, Ирландия, Норвегия, Швеция.
Там наши люди?
700 тысяч, это что, не люди? Люди там, да. Так. Теперь катаются богатые люди, или вот по договорам ездим.
Или журналисты?
Журналисты хорошие люди. Женщины, разные женщины бывают. Конечно, больше мужчин поднимают голову, когда не нужно. То ценой недовольны, то маршрутом недовольны. Я тут всю жизнь езжу по одному маршруту, вы меня везете, черт знает где.
Политиков возите?
Стараюсь не возить. Не люблю их. Не верю этим политикам, ни одному. Однажды возил личного врача Лепса, когда был концерт Лепса у нас. Вот я подвез эту женщину, она мне была очень благодарна. Это очень интересный собеседник был.
Не сам Лепс, а его врач.
Да, пожилой доктор из Литвы. Она его постоянно, когда он приезжает к нам на концерт, одна с ним.
Наблюдает?
Да.
А сами музыку Лепса любите?
Не всю.
Насчет музыки, часто звучит в салоне?
Часто просто включить, но она мешает. Больше мне. Вожу пассажиров, я должен обеспечить безопасность. Повез за город человека, перед самым Новым годом. Довез до места, пурга, метель страшная. Обратно, посреди леса, скинул меня в кювет. Чуть-чуть не доглядел, устал, это было ночью. И копал машину 4 часа. Хорошо, что была лопатка саперная с собой. Кое-как вылез, заехал на площадку, поспал, и все, и поехал дальше.
И так встретили Новый год?
Почти.
Таксисты охотно работают в праздники?
Кто же хочет работать в праздники? Просто для таксистов это такое время, когда можно заработать денег хоть чуть-чуть.
Как вас изменила профессия?
Таксист – это в первую очередь психолог. Он обязан с первого взгляда определить, что за человек.
Я думала, платежеспособность.
А это видно издалека.
Таксист Геннадий рассказывает о встрече с кабаном чуть ли не в центре города.
Очень рано выезжал, где-то в 5 утра. Выбежал прямо на дорогу кабан. Он примерно 1,5 метра. Подбежал к машине, остановился, но...
И заказал такси.
Ну, я, конечно, постарался его объехать и уехать, потому что если бы он стукнул бы там своими этими клыками с машины, там ничего хорошего не осталось бы. Там удивительно, что это вот в таком месте в центре города. Откуда он здесь взялся?
Ну, Вильнюс окружен лесами. Самые страшные встречи в вашей жизни, как водители, были с животными или с людьми?
С мистикой. Завез пассажира ночью в 3 часа. Выпускают в районе Костела. Вдоль Костела кладбище. Но надо в сторону Вильнюса выехать. Но еду. Выехать не могу. Кладбище не кончается. Ну, никак. Без конца. Кладбище. Ну, думаю, мистика какая-то. Вылез, рассмотрел. А оказывается, там круговая дорога кольцом идет. И вокруг кладбища. В темноте не видно, где выезд. И создается такое впечатление, что кладбище не кончается.
Водитель Тадеуш сразу оживился во время рассказа о своей страсти – рыбалке, как ездит зимой на лед Балтийского моря за курюшкой. Февраль впереди, и Тадеуш уже в предвкушении.
2 раза были на заливе. Первый раз очень удачно. По 15 килограмм привезли. 2-й раз поехали, еле по килограмму поймали. Зависит от того, что рыбаков больше, чем рыбы. Видно, все голодные, хотят рыбки. А корюшка очень дорогая, чуть не золотая. Так что все и едут. И молодые, и старенькие. На льду места нету, сколько рыбаков. Была цена доступная. 10-12 литров килограмм. А в этом году до 20. Может, ее скоро вообще не станет в Литве.
В разные года по-разному количество. От чего это зависит?
Нарушили рельефный вход с моря в залив. Начали углублять этот залив. И песка не вывезли. Там все оставили. Ее пугнули. И она пошла в Ригу, в Лепою, в Вентспилс. 10 лет ее, наверное, здесь не было. Зато она такая и дорогая стала. Предыдущие все эти года ездили в Лепою. Просто далековато. Представьте себе, если тут 400 километров на нашу рыбалку поехать с Вильнюса, то там все 550 в одну сторону.
Значит, рыбка уже не такая пуганая, уже пришла в Литву.
Пришла, но рыбаков стало больше, чем этой корышки.
Морозы влияют ли?
Морозы никогда рыбака не отпугивает. Просто надо иметь очень хорошее обмундирование, хорошие сапоги. Представьте, 20 градусов мороза и ветер еще обжигающий. Руки, прямо, я не знаю, неделю отходишь потом, а то и месяц опухши. И руки, и лицо от холода, от мороза. Целый день же ты же не можешь в рукавицах работать. Надо же зацепляться, на которой ты ее и ловишь. На самую ту корышку. Корышка на корышку берется. Потому что она хищница. Запах такой специфический, как свежие огурцы.
А первую корюшку на что тогда поймать?
А надо с собой иметь. Обычно мы берем карпа 1,5-килограммового на компанию и начинаем ловить, пока поймаем корюшку.
Не знала, что корюшка хищница. Такая милая маленькая рыбочка.
Она как заходит в залив, она все пожирает. В Норвегии и в других странах северных отгораживают сетками, потому что она лосось не лестится или что. Она все пожирает. Все на своем пути живое не оставит.
Прям пиранья какая-то.
Пиранья столько количеств не бывает, сколько ее заходит. Косяки такие, там миллионы ее. Такая хищница, у нее зубки прямо как у крокодильчика, только маленькие.
Корюшку как лучше готовить?
Помыл водичкой, соли посыпал, в муку и сразу на сковородку. Легче, наверное, нет приготовления. Не надо ее ни чистить, ничего. Вкусненькая рыбка, очень вкусненькая, но золотая.
То ли таксист, то ли рыбак Тадеуш. Следующий собеседник за рулем – Стас. Разговаривать согласился в темпе блиц-опроса. Первое. Так сколько же всего водителей такси в Вильнюсе?
Никто не знает точно.
Коммерческая тайна?
Нет. Всегда разные данные. Мод 1000, мод больше.
Никто не считает вильнюсских таксистов.
В газетах что пишут, это я не верю. Там и 2, и больше 1000.
А сколько получает в среднем вильнюсский таксист?
Это уже и точно коммерческая тайна.
Как семья? Привыкла к вашей работе?
Да. Я женился, был таксистом. Нормально вроде, молодые же были.
Сейчас как?
Вот сегодня хотел дома остаться, говорит, едь на работу. Не мешай мне порядковаться дома.
Порядковаться? Навести порядок. Драматичных историй не было?
Нет, бывают какие-то сядут непонятные люди. Едешь, конечно, страшновато.
Никогда не нападали?
Нет, это Бог миловал. Молодежь, вот если сюда и приходят, они думают, что здесь можно заработать.
А вы зачем пришли?
Ну, кажется, да. А сейчас зарабатывают только на жизнь.
А молодежь приходит что, за легкими деньгами?
Да, им кажется, что здесь можно заработать.
И они, наверное, быстро уходят?
Конечно.
Говорят, что вы все психологи?
Возможно. Как Синдзу исповедь рассказывает человек. Ну, вот женщина села, ехали мы немало, и рассказывала о жизни. Говорю, как Синдзу на исповеди все выложила.
Сканируют человека, пока он подходит к машине, они его уже раскусили. Мы с вами проговорили 8 минут. Вы обо мне составили мнение?
Как человек вы хороший, мне кажется. Правда говорю.
Слишком болтливый.
Хоть бы и болтливый. Если бы вы плохой человек, я бы, наверное, не разговаривал с вами.
У Валерия интересуюсь об особенностях пассажирок женщин.
Раньше, когда работал ночами, выпивший, с ресторанов забираешь. Женщины хуже, чем мужчины. Как ты везешь дрова? Я говорю, дорога такая, на Колдобинах. Придираются, принципиальные такие. А вот с мужчинами легче, с женщинами труднее. Вот если женщины выпившие едут, все, это трагедия. Я стараюсь молчать, тогда ничего не говорить.
А вот есть женщины-таксисты среди вас?
Как ее зовут, не знаю. Работали с ней еще в таксопарке. Ни один мужчина так не едет, как она. Как Бог ездит. Очень хорошая.
Имя женщины, знаменитой на весь Вильнюс, я узнала. Это Генаефа. И вот мы уже едем с ней по заснеженным улицам Вильнюса.
В советские времена был один таксопарк, 2000 машин, и вот тоже женщин очень было мало, очень мало. А сейчас таксопарк, он поделился на маленькие компании в городе, и есть тоже женщины, 7-8.
7-8 на Вильнюс. Не могу не описать ваш внешний вид, это стоит того. Значит, за рулем, как машина называется?
Opel Meriva.
Вот этим чудным, черненьким, элегантным автомобильчиком за рулем сидит дама, блондинка, очень интересная. Мороз 20-градусный, жакет вишневый и шикарная белая блузка с жабо. Прическа, ювелирные украшения.
Да, это мой обычный каждодневный выход на работу. Потому что я женщина, я работаю. Через мою машину проходит много людей. Каждому человеку очень приятно, когда водитель такси, как водитель такси.
Ну, как раз водитель такси так не выглядит.
Ну, мы женщины, мы же так любим наряжаться и тому подобное. Я одна из тех. Я не только на работу, я и в быту такая.
Беседовала с мужчинами-водителями, они все не сговаривались. Знаете, с чего начинали? Мрачные, грустные, работа неблагодарная, ни во что нас не ставят пассажиры.
Я работаю в свое удовольствие, в хорошей компании, клиенты очень хорошие люди, бесподобные чаевые, все очень хорошо.
Ну не может быть все так безоблачно?
Все очень-очень хорошо.
И много заказов?
Очень.
Вы успеваете подарки купить близким?
Все уже сделано. У меня праздник, может быть, хоть и сегодня. Я живу в частном секторе, у меня две елочки, третья будет вкусненько стоять на кухне. А там будут яблочки на ней, конфеточки висеть, подарочки закупленные. Так что ждем праздника.
Гостей ждете?
Без этого никак нельзя.
У вас приподнятое настроение. Расскажите, может, какую-нибудь историю, которая была невеселая.
Да? А у меня такого нету. И вообще в моей машине никто ты не говорит. Нет, никогда.
Конечно, увидят вашу прическу, ваше жабо знаменитое белое. Как же можно тыкать?
Никогда не говорит никто. Все приветливые.
Напрашивается вопрос. Такая шикарная дама за рулем. Пристают мужчины?
Что значит пристают? Это дистанция выдержать между клиентом и между водителем. Я и на работе, во-первых. Во-вторых, я не очень-то реагирую на эти все комплименты. Вы знаете, показываю двери некоторым.
А, на выход. На выход. Были предложения, пройдемте в ресторан.
Никогда не хожу с клиентами никуда. Никогда.
А если неотразимый красавец?
А хоть и нет.
Может быть, знаменитости возили.
Ну, ваша светлость, мне ничем не удивишь, что через мою машину проходят люди, которые в журналах, везде, в политике, в шоу-бизнесе. Мои коллеги порой, ну, как-то не смотрят, кто рядом сидит. Но если ты общительный человек, ой, говорю, как приятно вас видеть. В черных очках сидит, а я думала, меня никто не узнает. Я говорю, может, и никто, но водитель такси точно узнал. Случай на праздник всех святых. В 10 часов вечера приезжаешь на заказ. Выходит солидный мужчина, берет охапку 50 роз белых и говорит, а сейчас поехали на кладбище. Человек свою первую любовь всегда так поминает. Представьте себе.
А вас вот клиенты часто удивляют? Может, вам цветы дарят?
О, и цветы, и не цветы, и чего угодно.
Дед Мороз и Снегурочку везли.
Везли. Чего только не было. В ЗАГС и то на такси ехали.
Молодая пара была?
Молодая.
Сами при знакомстве сказали, я полька. Знание языков. Кстати, сколько языков вы знаете?
Польский, русский, литовский. Немецкий говорю почти хорошо, а английский говорю, но плохо.
Сам ваш приход вот на такую работу, он чем был вызван в свое время?
Вы знаете, так люблю движение. Моя работа, нету этой монотонии. Все время вперед. И вы знаете, я очень люблю машинки. Бесподобно. В свое время закончила курсы на троллейбус, пошла по работе. Была самым несчастливым человеком, потому что привязана к линиям троллейбусным. Я как белочка в колесе. Мне надо свободы. Свободы мне надо. Вот я и работаю свое удовольствие. Бесподобно.
С вильнюсскими таксистами разговаривала Ирина Петерс. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Разговор о фольклоре музейных работников, слухах насчет привидений и прочих загадочных явлений.
Светлые белые дамы являются в Аничковом дворце.
Мебели вздумали двигаться и прыгать. Князь Долгорукий нарядил следствие.
По ночам ходит призрак Петра Великого.
Чайник засвистит, ну, нет, Франц Яковлевич балует, любит его.
Разница во времени. Первый выход в эфир в субботу в 12 дня. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7220 и 9405. Свободный информационный мир. Радио Свобода.